«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Стороны обсудили меры по борьбе с терроризмом и вопросы ближневосточного регулирования. Президент Медведев выразил соболезнования премьер-министру Израиля и семьям погибших в результате взрыва в Иерусалиме, произошедшего 23 марта. В ходе встречи двух лидеров президент заявил: «Тем правильнее, что мы сегодня встречаемся в этой ситуации. Главное, чтобы террористы не считали, что они достигают своих целей». Из-за теракта израильский премьер планировал отложить визит в Россию, однако впоследствии это решение было пересмотрено. Накануне в 15.00 в районе Биньяней-Аума и центрального автовокзала в Иерусалиме прогремел мощный взрыв. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и полицейские. В результате теракта погиб один человек, женщина, госпитализированная в очень тяжелом состоянии. Она вскоре скончалась от ран, несмотря на усилия врачей. Жертвой взрыва стала британка в Израиле в качестве туристки. Число пострадавших превысило 50 человек. Полицейские сообщили, что возле пассажирского автобуса компании «Эгет», следовавшего по маршруту 74, сработало взрывное устройство, весившее от 1 до 2 килограмм. Вероятно, террористы спрятали бомбу в сумке, оставленной на автобусной остановке возле телефонной будки. Взрыв на автобусной остановке в Иерусалиме стал первым за последние несколько лет. Такого здесь не было с июля 2004 года. Накануне, в четверг, со стороны сектора Газа по Израилю ракет, а в ответ на атаку израильские самолеты нанесли авиаудар по территории сектора Газа. Сегодня же Владимир Путин встретился со своим израильским коллегой. Глава российского правительства пообещал Бениамину Нетаньяху приехать в Израиль 9 мая 2012 года, в день открытия памятника, посвященного борьбе с нацизмом. О том, грозят ли теракты в Израиле вновь стать суровой повседневностью, мы сегодня говорим с Андреем Дементьевым, поэтом, членом Общественной палаты, бывшим главой корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, и Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб, оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Андрею Дементьеву. Добрый вечер, Андрей Дмитриевич.
Добрый вечер.
Как, по вашим наблюдениям, умеют ли израильтяне вот в моменты террористической угрозы сплотиться перед лицом общей опасности?
Да, вы знаете, это очень трагический случай, взрыв на остановке, и последние примерно около 7 лет в Иерусалиме не было ни одного террористического акта. Пока еще никто, ни одна организация не взяла на себя вот этот, организацию этого взрыва. Но дело не в этом. Дело в том, что опять погибли люди, опять такая трагедия, многие в больнице, опять нагнетается ситуация напряженности там, на Ближнем Востоке, в частности, вот в Израиле. И те снаряды, те ракеты, которые падали на Бершеву и на Аштот, это подтверждение того, что ситуация, к сожалению, в напряжении находится. Что я вам должен сказать? По моим наблюдениям, все-таки я там проработал 5 лет, и каждые 2-3 месяца я бываю там. Я вам должен сказать, что народ Израиля, граждане Израиля, будь то наши выходцы из бывшего Советского Союза, будь то сабры, которые родились и живут там постоянно, они очень, как, знаете, сплочены вот в такие тяжелые минуты. Я помню, когда в Тель-Авиве был взрыв на центральной улице Дезенгоф, и взорвали автобус, и там многие, кто сидел в кафе как раз рядом с остановкой, тоже получили ранения, там погибли люди, и все. И как бы в ответ вот на то, что это произошло, что израильтяне не боятся, они этим номером автобуса поехали сразу, как только маршрут был открыт, и ездили, чтобы доказать, что они не боятся, что их не запугаешь. Это очень мужественный народ, очень, как вам сказать, сплоченные вот в самые трудные минуты своей жизни. Нетаньяху, которого я знаю хорошо, премьер-министр Израиля, Нетаньяху человек очень умный, очень опытный политик. Это уже его вторая каденция, когда он стал премьер-министром. Я хорошо его знаю, он человек мужественный, и он как-то умеет вот в трудную минуту найти те, не только слова, но и те действия, которые необходимы вот именно как раз в это время. Вот тот визит, который был, не состоялся в январе нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева, вот сейчас он как бы случился, потому что Нетаньяху прилетел в Москву, несмотря на то, что произошла эта трагедия, он задержался на 4 часа, но тем не менее прилетел. И обсудили они и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и с Владимиром Владимировичем Путиным ситуацию на Ближнем Востоке, потому что вся ситуация на Ближнем Востоке сейчас очень напряженная. Давайте вспомним и подумаем о том, а что будет с Ливией. Государству Израиль очень важно, чтобы соседи были нормальными гражданами, чтобы была нормальная политика, нормальные взаимоотношения. Мубарак, который был много лет во главе Египта, он как раз создавал эту стабильность, и Израиль это устраивал. Сейчас что будет с Каддафи, никто не предскажет, потому что неизвестно, кто придет к власти, что будет после того, как закончится это кровопролитие, закончится эта гражданская война. Дело все в том, что Израиль очень обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и обеспокоен отношением Ирана. Не случайно господин премьер-министр Бенямин Нетаньяху, первое, о чем он заговорил с нашим президентом, это о ситуации с Ираном, потому что в Иране все-таки как-то вынашивают мысль нападения на Израиль и занимаются изготовлением ядерного атомного оружия. И Нетаньяху в данном случае совершенно прав, когда он говорит, что мировое сообщество должно не просто увещевать президента, оно должно принимать меры для того, чтобы не было создано ядерного оружия на Ближнем Востоке, вот в частности в Иране, потому что оно будет направлено против мира и в частности против Израиля. Ситуация довольно напряженная, и я думаю, что очень правильно, что сейчас прошли эти переговоры, которые состоялись в Москве. Потому что позиция России совершенно ясна. Россия, и это сказал наш премьер-министр, Россия за то, чтобы действительно закончилось кровопролитие в Ливии, но когда начались действия, значит, европейского сообщества, когда несколько государств стали бомбить, значит, позиции нынешнего президента Ливии, наши предупреждали, чтобы не было новых жертв. Но, к сожалению, новые жертвы опять появляются, и, конечно, это еще больше усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в этом регионе. Ну, что я могу еще сказать? Я, зная хорошо изнутри все, что происходит на Ближнем Востоке, и в частности вот там в Израиле, я как-то уверен, что здравый смысл все-таки победит. И в этом большое значение будет иметь позиция России. Россия стоит за то, чтобы вести мирные переговоры, чтобы нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке путем переговоров.
Спасибо. Вопрос Якову Кедме, бывшему главе НАТИФ, одной из израильских спецслужб. Как, по-вашему, удается ли террористам посеять панику в израильском обществе?
Нет, им не удавалось делать это и в годы разгула террора, не в первую интифаду, не во вторую. Что посеять у нас панику с помощью терактов, если кто-то на это надеялся, это не удается. Как раз это действует как бумеранг, это только помогает и сплотиться, как говорил предыдущий участник передачи, и более четко находить и более правильно находить выход из этой ситуации. В данном случае этот теракт, как правильно было замечено, это первый такого рода теракт, которую удалось сделать, провести последние несколько лет. И сам теракт, и как он был сделан, и количество взрывчатки. Да, это произошло, но это не представляет серьезной проблемы для Израиля и для израильских служб, которые этим занимаются.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Обстановку на Ближнем Востоке, в частности, в Израиле, мы обсуждаем с Андреем Дементьевым, поэтом, членом Общественной палаты, бывшим руководителем Корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, и Яковом Кедми, бывшим главой «Натив», одной из израильских спецслужб. Оба у нас на прямой телефонной связи. Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института Ближнего Востока, считает террор следствием ослабления режима безопасности.
Террор – это результат безобразного давления на Израиль в сфере безопасности американской администрации, европейцев и Организации Объединенных Наций под предлогом счастья и радости свободы передвижения палестинского населения с западного берега. А это результат того, что Министерство обороны Израиля сняло 42 блокпоста, оставив 16, открыло доступ в Иерусалим и открыло доступ в поселение. Результатом революций, о которых мы говорим, явился беспрецедентный за последние годы обстрел Израиля на праздник Пурим, на прошлые выходные, ракетами, минами, несколько десятков которых обрушилось на Израиль, поскольку новое правительство Египта, близкое братьям-мусульманам, правительство, наладившее отношения с Ираном, фактически открыло дорогу в Газу для перевозки оружия и боеприпасов. А вот то, что произошло на Западном берегу и в Иерусалиме, это, конечно, результат деятельности миротворцев и коспонсоров мирного процесса, к числу которых мы тоже относимся.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обстановку на Ближнем Востоке, в частности, в Израиле, мы обсуждаем с Андреем Дементьевым, поэтом, членом Общественной палаты, бывшим руководителем Корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, и Яковом Кедми, бывшим главой «Натив», одной из израильских спецслужб, оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Андрею Дмитриевичу Дементьеву. А как, по вашим наблюдениям, учат мирное население Израиля проявлять бдительность в подобных ситуациях?
Вы знаете, там совершенно уникальная ситуация с этим. Там, если кто-то оставил чемоданчик или какую-то сумку и все, то никто не возьмет. Вызывается спецслужба, вызывается робот, который проверяет, что это такое, случайно оставленная сумка или это какое-то взрывное устройство. Значит, все люди привыкли, там граждане, привыкли к тому, что в любой, в любом общественном месте, будь то магазин, там, я не знаю, какой-то фитнес там или что-то еще другое, все проверяется. Проверяются телефоны, проверяются сумки, проверяются люди, которые там проходят. И все привыкли к этому, потому что это, прежде всего, гарантия безопасности. Я думаю, что в чем-то здесь надо учиться и нам, поскольку у нас тоже случаются теракты, и их все становится, к сожалению, больше. Вот. Я думаю, что за эти годы, который вот существует Израиль и окружение тех врагов, которые тоже окружают Израиль, потому что те террористические организации, которые существуют, они не дремлют, как говорится, у них своя задача. И это все сплачивает людей, и там нет специальных, условно говоря, занятий по поводу безопасности, но есть ситуация, при которой каждый человек знает, что он должен делать в том или ином случае. И никто не обижается, когда проверяют, когда требуют остановиться, когда просят security, просят проверить их там одежду и так далее. Это все нормально. И если учесть еще к тому же, что службы, вот эти правоохранительные службы безопасности, они настолько подготовлены, что очень много террористических актов было предотвращено. То есть они не состоялись благодаря работам спецслужб. Это тоже очень важно. Сейчас, конечно, Израиль беспокоит то, что происходит в Сирии и вообще на Ближнем Востоке. И тут надо понять Израиль, поскольку я уже об этом говорил, поскольку есть опасность. Опасность со стороны некоторых государств.
Вопрос Якова Кедми. Согласны вы с Евгением Сатановским, что вот к случившемуся привело ослабление режима безопасности и сокращение числа контрольно-пропускных пунктов?
Нет, я не согласен, потому что, во-первых, конкретно по этому случаю пока не будет ясно, кто провел эту операцию, откуда люди пришли, невозможно утверждать, что блокпосты, которые стояли в том или другом месте, облегчили им дорогу в Израиль. Так что это не, я не согласен с этим. Прежде всего, хочу сказать, чтобы было ясно, то, что за последние несколько лет не было успешных терактов в Израиле, это в первую очередь благодаря сотрудничеству и действию как нашей службы безопасности, так и палестинской службы безопасности, которая предотвращает всякие эти организации с целью проводить теракты в Израиле. Так что тут как раз это совместный результат и той, и другой стороны. А на сегодняшний день, я также хочу сказать, впервые уже полгода, как существует ситуация, когда нет ни одного, то, что у нас называют мивукаш, то есть разыскиваемого террориста на территории, где под властью автономии. То есть просто там нету никаких гнезд или никаких организованных групп серьезных, о которых бы мы подозревали в попытках провести теракты. Вероятнее всего, этот теракт, так же, как и который произошел несколько недель назад в Итамаре, когда вырезали одну семью, это дело одного, двух, трех одиночек. Ну, такие вещи бывают, они бывают всегда. И противостоять какому-то одиночке, который или двум, или трем, которые не представляют серьезную организацию, одноразовые, пытаются что-то сделать, это неприятно, но это не проблема. Противостоять этому или добиться гарантии этого, это почти невозможно. А в отношении того, что мы сняли блокпосты, мы их сняли, потому что пришли к выводу, что вред от них больше, чем польза. То есть те блокпосты, которые были сняты в глубине палестинской территории, они, как и доказано, то, что их сняли, это не привело к усилению террора. Террор-одиночек, он развивается не под влиянием одного или двух блокпостов, а совершенно по другим причинам. И эта операция была взвешенная о снятии блокпостов. Я думаю, что можно будет по мере развития отношений, если они, да, будут развиваться, и спокойной ситуации на территории палестинской автономии, мы будем снимать и больше блокпостов.
Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса, не связывает рост терроризма с нестабильностью на Арабском Востоке.
Мы даже делали заявление по этому поводу. Мы думаем, что там нет никакой прямой связи. Налицо как бы очередной виток усиления террора в Израиле. И я думаю, что там это не связано напрямую с ситуацией вот в других странах. Я сам недавно был в Израиле. Я не думаю, что ослабла бдительность. Просто, к сожалению, невозможно предотвратить 100% терактов. Особенно на объектах инфраструктуры, как-то транспорт. Очень трудно обеспечить 100% защиту. Ну, видимо, вот действительно какой-то прокол небольшой произошел, чем и воспользовались террористы.
Слушаем опрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Здравствуйте, уважаемый Владимир. Дело в том, что какую хотелось бы поднять тему. Ну, во-первых, хотелось бы вспомнить выражение «страна, находящаяся в кольце врагов». Вот про нашу страну, это, конечно, явная выдумка, такие утверждения, явная выдумка Владислава Зуркова. Но про Израиль, к сожалению, наверное, придется согласиться. Страна действительно находится вот в довольно враждебном окружении. И достаточно просто бросить несколько бомб, и это уже будет территория Израиля со стороны палестинских территорий. У меня будет какой будет вопрос господину Якову Кедме. Вы не видите все-таки противоречия в позиции руководства российского, которое, с одной стороны, вроде бы ведет диалог миротворческий, посредническую миссию, ну а с другой стороны принимает боевиков Хамас, благословляет их и заявляет о том, под личиной как бы уважения народного волеизъявления на выборах. И был визит Дмитрия Медведева, когда он встречался с многими одиозными лидерами боевиков, которые которым руки не подают. Вот вы не видите здесь какую-то очень странную, недалекую политику, позицию российского руководства, которая является и одиозной, и недалекой, и, в общем-то, во многом неприемлемой? Скажите, пожалуйста, спасибо.
Слово Якову Кедме.
Во-первых, я хочу уточнить. Из четырех государств, с которыми мы граничим, с двумя государствами у нас нормальные мирные договора и нормальные отношения, и мы не рассматриваем ни Иордания, ни Египет в их сегодняшней ситуации как врагами Израиля. Сирия, с которой у нас до сих пор ничего не подписано, но самая тихая, самая спокойная граница за всю историю после шестидневной войны ни один террорист никогда не попал в Израиль сирийской территории. Так что можно, конечно, пользоваться такими иллюстративными понятиями «страна, окруженная врагами». Я не скажу, что мы находимся в окружении, как, таком, как Швейцария, но сегодня это уже не полностью мы окружены врагами. Другое дело, арабское население ни Иордании, ни Египта не испытывает пылких дружеских чувств к Израилю. Я думаю, что это взаимно. Но вражеского окружения мы уже давно не чувствуем. А с военной точки зрения тем более. В современном мире говорить о той или иной радиусе действия того или иного орудия или пушки, это, или ракеты, это проблема, но это не угроза.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Москва, 21:30. Коротко о главных новостях. Европейский Союз опубликовал в четверг список экономических санкций против Ливии. Они приняты в рамках усилий международного сообщества, добивающегося отставки ливийского лидера Муаммара Каддафи. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что ему предъявлено официальное обвинение по делу об убийстве журналиста Георгия Гангадзе. Кучма сообщил, что должен ознакомиться с документом до понедельника. В результате двух сильных землетрясений на северо-востоке Мьянмы погибли не менее двух человек, один в Мьянме и один в соседнем Таиланде. Есть разрушения, однако, по последним сообщениям, нельзя говорить о существенном ущербе. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Стороны обсудили меры по борьбе с терроризмом и вопросы ближневосточного мирного урегулирования. Российский правозащитник и журналист Сергей Лашманкин приговорен в четверг судом в Белоруссии к 3 суткам ареста по обвинению в хулиганстве. Лашманкин объявил голодовку, сообщил представитель белорусского правозащитного центра «Весна». Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, задержанный в среду в Назране за участие в несанкционированном митинге против похищения людей, получил 10 суток административного ареста. В центре столицы Иордании, Аммана, несколько сот участников студенческой демонстрации разбили палаточный лагерь. Они протестуют против коррупции и требуют реформ. Подобные акции проходят в стране с января. На востоке Йемена в городе Мукалла произошли столкновения между верной президенту гвардии и военными, перешедшими на сторону оппозиции и участников антиправительственных выступлений. В Сирии сегодня группа жителей города Дераа на юге страны провела сидячую забастовку в связи с обстрелом накануне сотрудниками службы безопасности, медицинского персонала и участников антиправительственной демонстрации. Местные правозащитники заявили, что ситуация в городе напряженная.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что обстановку на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в Израиле, обсуждаем с Яковом Кедми, бывшим главой НАТИФ, одной из израильских спецслужб. В первой части нашей программы участвовал Андрей Дементьев, член общественной палаты, бывший руководитель курпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Слушаем опрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня всегда, в общем-то, было, как бы поддерживал политику Израиля, отмечал как бы ее адекватный характер, то есть всегда ответные меры были в ответ на какие-то там выпады, вылазки палестинцев. Вот. Но с какого-то времени вот стала проводиться политика, как я понимаю, расширения поселений, то есть расширения строительства на этих захваченных территориях. В свое время вроде Израиль говорил, что готов эти территории оставить в обмен там на определенные условия, на мирный договор и так далее. Но вот сейчас идет явное расширение. Вот, уважаемые гости, объясните, пожалуйста, в чем логика этой политики Израиля? Действительно ли она проводится? И не наносит ли это некую моральную ущемленность его позиции Израиля? Спасибо.
Вопрос Якова Кедми. Обостряет ли без того напряженную обстановку расширенное строительство новых поселений?
Ну, то строительство, которое ведется на поселения на оккупированных территориях в Иудее и Самарии, она ослабляет наши отношения, прежде всего, с нашими друзьями и ослабляет нашу позицию в мире. Но надо исходить из того, что Израиль – это демократическое государство. Если те силы в Израиле, которые считают, что по их соображениям, неважно каким, надо усиленно проводить это строительство, они на законном основании имеют довольно серьезную политическую силу. Поскольку они являются частью коалиционного правительства, они могут повлиять на решение этого правительства, независимо от того, что думает сам премьер-министр или что думает половина или большинство народа. Парламент, он парламент, у нас парламентская республика и коалиционное правительство. И поэтому мы иногда, правительство, вынуждено принимать те решения, которые заранее ясно, то есть, что они вредят интересам государства, но по внутриполитическим проблемам правительство не может позволить себе принять другое решение, иначе ему придется пойти в отставку, идти на новые выборы. А на этой политике никогда не хотят идти, опасаясь за свое политическое положение. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но это реальность того, что называется западной, буржуазной или парламентской демократией, называйте это как вам угодно. И то же самое в отношении строительства. У каждого свое личное мнение. Но политическая ситуация в Израиле, именно внутренние проблемы и внутреннее неравновесие сил и приводят к нас к тому, что мы вынуждены в области поселения и строительства проводить политику, явно противоречащую нашим интересам.
Гейдар Джемаль, председатель Исламского комитета России, отмечает общую нестабильность в регионе.
Пользуясь тем, что внимание отвлечено на события в Ливии, в Йемене, Израиль наносил регулярные удары по Газе. Там есть много убитых и раненых. Израиль испытывает политический кризис, как показывает суд над бывшим президентом Моше Кацавом. Мы прекрасно понимаем, что расправы по сексуальным предлогам, как это была попытка с Клинтоном, с Ассанжем сейчас, они имеют политическую подоплеку. Там идет политический кризис, поскольку резко изменилась конъюнктура, в результате которой Израиль сегодня может стать государством-изгоем. Напомню, что Израиль поддерживает Ливию, против которой сегодня выступает ЕС, и НАТО, и Соединенные Штаты.
К нашей беседе подключился Александр Осовцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса. Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, есть ли угроза того, что Израиль окажется на пороге новой войны, вот в подобной войне 2008 года?
Ну, такая угроза у Израиля есть практически всегда. Но у меня нет ощущения, что сегодня она гораздо сильнее, чем вчера или позавчера. Теракты в Израиле все-таки явление сравнительно, к великому сожалению, привычное. И если вслед за даже не каждым терактом, а каждой серией терактов начиналась бы война, то войн в израильской истории и так было слишком много. А при таком предположении их было бы еще на порядок больше.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что касается Израиля, то, конечно, он находится в сложной обстановке. Если не в кольце врагов, то, по крайней мере, в кольце потенциальных врагов. Это отличает его от Российской Федерации. Тем не менее, власти Российской Федерации широко используют вот этот самый фетиш, что вот у нас постоянно какая-то угроза. В результате они используют этой угрозой, ну, явной или, наоборот, придуманной, для того, чтобы нарушать собственную конституцию. Так вот, у меня вопрос такой. Происходит ли такой же, скажем, процесс в Израиле? А если нет, то, собственно, почему? И вообще, каков механизм вот удерживания властей от нарушения собственных законов? Спасибо.
Ну, очевидно, политический строй более демократический. Слово Якову Кедме.
Ну, у нас, как говорили в одной из бывших частей России или Советского Союза, Израиль и Россия – это две большие разницы. У нас демократическое государство, парламентская республика. И демократическое государство отличается от менее демократического тем, что эта система основана на балансировании трех основных сил – законодательной власти, исполнительной власти и судебной власти. Если все эти три силы равнозначны и ни одна не подчиняется другой, тогда это государство намного более демократично и устойчиво, и оно может демократическим путем решать свои проблемы. И если этого равновесия не соблюдается полностью или частично, тогда появляются те же самые эксцессы, которые мы видим и иногда и не только в России, но и в других государствах. В отношении того, о чем шла речь, использование внешних проблем, явных или надуманных, или преувеличенных в политической игре, да, пытаются это делать и в Израиле тоже. Но правительство, поскольку система власти сбалансирована, или политики, которые в данный момент, или в прошлый момент, или в какой-то момент находятся у власти, они не всегда пытаются решить внутренние проблемы за счет внешними. Да, пытаются политические пропаганды, партийные диалоги, создание того или иного кризиса политического, пытаются это использовать, но как политика государства, именно из-за сбалансированной системы демократической, этого не удается делать. Хотя были случаи, когда государство ввязывалось в совершенно ненужные или излишние войны по решению правительства, но и тогда это не было только для того, чтобы решить внутренние проблемы, хотя влияние было оказано.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, воспринимает террор как неотъемлемую часть повседневной жизни в регионе.
Затрудняюсь сказать, связаны эти теракты с событиями на Арабском Востоке или нет. Другое дело, что, конечно, эти события создали возможность для активизации в том числе и ультрарадикальных сил, исламистских сил, поэтому вполне возможно вот такая связь имеется. В целом же теракты против Израиля были, есть и, к сожалению, и будут. И они связаны с самой сутью арабо-израильского конфликта, который, к сожалению, никак не может быть разрешен.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дементьев упомянул несколько стран, которые, по его мнению, считают он их враждебными. Но не упомянул Египет. Вот. Разве есть такая уверенность, что вот новый Египет не вспомнит войну 67-го года и не станет враждебным Израилю? Спасибо.
Вопрос Александра Осовцова. Вот сегодня Нетаньяху, он в беседе с Медведевым выразил опасение, что события в Египте могут привести к появлению там радикальных исламских режимов в целом в арабских странах и будут представлять угрозу для Израиля и для всего мира. Есть ли вот основа для подобных опасений? Сейчас восстановим связь с Александром Осовцовым. Вопрос Якова Кедми. Как, по-вашему, основательно ли опасение Нетаньяху, то, что в арабских странах появятся радикальные исламисты?
Вероятно, всегда есть, что в условиях потери власти, полуанархии и не выработанных четко демократических привычек населения, власти могут прийти группы, которые обладают более экстремистскими взглядами, и кому, как в России, вспоминая 17-й год, не знать об этом. То же самое может произойти и в нашем районе, в какой-то мере это произошло у наших и ваших соседей в Иране в свое время. Поэтому вероятность этого всегда есть. Но мы ее принимаем во внимание, мы учитываем, но тут уже как будут развиваться события. Если египетское население недостаточно проявит себя недостаточно зрелым политически и предоставит возможность экстремистской религиозной группировке или экстремистскому крылу исламистов прийти к власти, ну, чем хуже, тем хуже Египту. Для нас это будет проблема, но мы с этой проблемой справимся, потому что, я еще раз повторяю, Израиль совершенно не опасается того, что военные действия с нашими соседями могут угрожать существованию Израиля. С этой точки зрения мы достаточно сильны, чтобы справиться в рамках любой войны со всеми нашими соседями вместе взятыми и с каждым в отдельности. И мало того, соседи эти тоже знают. Поэтому даже если исламисты и придут к власти в Египте, ну и что, они не смогут превратить египетскую армию в то, чем она не может быть. Не вооружить ее, не привести ее к состоянию, чтобы она была бы равноценна хотя бы той части израильской армии, которая будет направлена против нее, если они начнут агрессивные действия. Так что это больше проблема этих стран и их будущего. Ни один недемократический режим не обеспечит стабильности или развития нормального для тех стран наших соседей, если он придет там к власти.
Вопрос Александра Совцова. Как, по-вашему, представляют ли угрозу для Израиля приход к власти в сопредельных государствах, в частности, в Египте, радикальных исламистов?
Разумеется, если радикальные исламисты формируют правительство Египта, что, на мой взгляд, пока достаточно маловероятно, но если вдруг, то перед Израилем возникнет угроза конфликта, угроза войны на том фланге, на той границе, которая со времен Кэмп-Дэвидского договора была, к счастью, абсолютно мирной. Но я полностью согласен с моим другом Яковом Кедми, что это угроза войны, это угроза потерь, что всегда трагедия, Но это, конечно, не угроза существования государства Израиль. Что, собственно, много же было продемонстрировано, и что и послужило главной, может быть, единственной причиной того, что там уже много лет мир. У египтян нет шансов.
Профессор Зеев Ханин, академический директор Института евроазиатских исследований в Герцлии, видит связь между произошедшим терактом и обстановкой в регионе.
Существует прямая непосредственная связь. Это иранский фактор. Совершенно очевидно, что нестабильность в арабских странах привела к тому, что в некоторые освободившиеся ниши пытается войти Иран, тем более, что европейцы сейчас заняты событиями в Ливии. И похоже на то, что в Тегеране посчитали, что на сегодняшний день серьезно там реально противопоставить повышению иранской активности европейцам не хватит валентности. Поэтому из Тегерана дано четкое указание, помимо того, что не создают эффект присутствия, посылают корабли, транспортируется оружие и так далее, необходимо заявить о своем присутствии здесь в регионе. Плюс к этому есть второй фактор, есть указание Хизбалле и Хамасу, прежде всего Хамасу, активизировать действия, тем самым изменив в очередной раз баланс сил в пользу Тегерана. Поэтому, соответственно, выполняя соответствующие распоряжения, Хамас удваивает усилия для того, чтобы заявить о себе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянской области от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер. Я больше скажу мнение, наверное, ну и вопрос тоже. Израиль самая лучшая страна среди всего этого арабского баламутского мира. Но мой вопрос и скорее всего, высказывание такое, что даже если бы Израиль оставил все эти территории, которые, как говорят, оккупировал в 1967 году, все равно палестинцы никогда бы не пошли с Израилем на мир. Вот и все.
Насколько стабилен, вопрос Якова Кедми сейчас, мир между Израилем и окружающими палестинскими территориями? Как мы знаем, уже давно не было никаких контактов между руководством.
Контакты между руководством были, но не прямые. Сегодня ситуация намного более стабильна, чем она была 3 года назад, 5 лет назад, даже 10 лет назад. Это ясно совершенно. Но проблема не в том, насколько ситуация стабильна, а может ли она упорядочиться совсем. Это будет зависеть от того, как будут развиваться события и в Иордании. Она тоже переживает общий кризис, который проходит все арабские страны в нашем районе. И это будет зависеть от того, насколько руководство и нашей страны, и палестинцев будет достаточно благоразумно, чтобы решить эту проблему. И если этого благоразумия будет недостаточно, тогда будет или та ситуация, в которой мы находимся, или еще хуже, мы вернемся на несколько лет назад. Но я не считаю, что невозможно нормальное существование между Израилем и нашими соседями. Я не считаю, что обязательно к этому можем прийти. Я говорю, что если мы будем вести разумную политику, и наши соседи тоже, тогда мы придем к этому. Если она будет неразумная, так мы в этом фильме уже были.
Надежда Киворкова, обозреватель телеканала Russia Today, находит политическое объяснение произошедшему теракту.
Конечно, теракт связан с тем, что Израиль хочет воспользоваться обострением ситуации на Ближнем Востоке, с тем, чтобы еще раз задавить бомбардировками Газу. Многие обратили внимание на то, что этот теракт был произведен перед визитом Нетаньяху в Москву, что этот теракт не был артикулирован и взят на себя никем из известных групп. Та группа, которая объявила себя ответственной, никому неизвестной и существует только в интернете и, видимо, в головах израильских спецслужб. Поэтому, конечно, такие теракты очень нужны Израилю, они выгодны Израилю, совершенно невыгодны палестинцам. Мы помним, что Хамас давно не производит таких терактов, и ни одна другая группировка, включая исламский джихад, не производит таких взрывов. Поэтому, ну, что тут говорить. Как мы видим, погибших там мало, и раненых тоже немного, и очень много шума зато, который, конечно, на руку сейчас Израилю и Нетаньяху, который прибывает с визитом в Россию.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Алексея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Два вопроса я хочу кинуть. У любого государства всего лишь две функции. Первая функция внутренняя, вторая функция внешняя. Сейчас у вас идет разговор только о внешней функции государства Израиля. Я хочу поговорить о внутренней функции. Чем объясняется отсутствие с 1948 года, года воссоздания государства Израиль, на его исторически достоверной территории, чем объясняется неоспоримый факт отсутствия основного закона прямого действия для страны, то есть отсутствие конституции государства Израиль?
Да, да, я понял вас, Алексей. Но давайте дадим слово Александру Осовцову. Как вы считаете, вот высказала Надежда Киворкова мнение, что в политическом отношении даже на руку Израилю произошедший теракт?
Ну, мне сложно спорить с госпожой Киворковой, потому что она в моих глазах известна, как бы это помягче выразиться, симпатизантка Хамаса. И при таких посылках, естественно, возникают предположения, что теракты на территории Израиля организовывают спецслужбы Израиля, что она, в общем-то, сказала, что башни-близнецы взорвали американские спецслужбы, и вообще все теракты в мире есть результат действия жидомасонских лож, закулисы, заговоров и так далее и тому подобное. Я не согласен в принципе с такими посылками, и по своему опыту в Израиле, а я в общей сложности там за свою жизнь провел, наверное, года 2-3, если все сложить, и общение и с людьми, и с политиками, простыми людьми, с политиками, с министрами, с премьер-министрами, я не допускаю ни при каких обстоятельствах того, что какие-либо сколько-нибудь значимые израильские, имеющие отношение к израильским основным партиям, спецслужбам, государству, к стране, к мейнстриму страны силы устроят в Израиле теракт. Вот, на мой взгляд, это абсолютно исключено. В принципе. И рассуждать об этом – это столь же пустопорожное занятие, как, кстати говоря, анализировать, а почему в Израиле отсутствует конституция. А почему она отсутствует в Великобритании, гораздо более, прямо скажем, старой демократии, чем не только Израиль, но и любая другая на планете. Ну, отсутствует, обходятся и так. Ну, в Израиле обходятся без конституции. Но, опять же, у меня не вызывает сомнений, при всех плюсах, минусах, что само наличие демократии в государстве Израиль, по-моему, очевидный факт. Также очевидный факт – невозможность того, что израильтяне устроят теракт в Израиле.
Вопрос Якову Кедме. Как, по-вашему, подтвердила ли встреча Дмитрия Медведева и Бенамина Нетаньяху благоприятное развитие российско-израильских отношений?
Несомненно, и сама встреча, и то, о чем говорилось, и то, как говорилось. Я хочу только заметить заявление Нетаньяху, который сказал, что Израиль заинтересован в намного более глубоком и широком развитии взаимоотношений между Россией и Израилем. Понятно, это является еще одним шагом к тому развитию отношений или к такой форме отношений и качеству, которое отвечает возможностям и желаниям той и другой страны. Тут нет никакого в этом сомнения. Вопрос, насколько те, кто эти желания должны реализовать, насколько они грамотно и профессионально и четко будут это делать, ну, поживем, увидим.
И к вам же вопрос. Вот Владимир Путин пообещал приехать 9 мая на будущий год в день открытия памятника, посвященного борьбе с нацизмом. Что это за памятник, о котором рассказал Нетаньяху, который отметил, что еврейский народ никогда не забывает того, что 400 тысяч евреев воевали в советской армии?
Ну, это памятник, который сейчас заложили, новый памятник, который хотят открыть в районе Натании. Но я хочу напомнить, что недалеко от Иерусалима есть лес,
Красной Армии, который был заложен в память и уважение Красной Армии, воевавшей против нацистов во Второй мировой войне. Этот лес уже существует, я думаю, около 50 лет. Так что попытки более громкие, более известные, менее известные, отметить ту благодарность, которую ощущают в Израиле, также к Советскому Союзу и к Советской Армии, и Красной Армии, за победу над нацистами, я думаю, это постоянное явление у нас, независимо от всякого рода политических игр, ситуаций, ни в нашей стране, ни в вашей.
Вопрос Александру Осовцову. Одобряете ли вы ту твердость, которой президент Медведев одернул премьера Путина, высказавшего было симпатии к ливийскому диктатору?
Ну, как сказать? Я одобряю то, что он это сделал, но твердости, по-моему, там было, на мой вкус, недостаточно как раз.
Но подтверждает ли этот заочный диалог наличие каких-то все-таки противоречий хотя бы во внешней политике внутри властного тандема?
На уровне того, что это все-таки два разных человека, а не один, да, подтверждает. Но никакого конфликта я лично не вижу. Ну, как уже не раз звучало, есть некоторая стилевая разница. На основные вопросы российской политики она никак не влияет, пока, по крайней мере.
Спасибо. Напомню, что в Москве прошли переговоры президента Дмитрия Медведева с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Стороны обсудили меры по борьбе с терроризмом и вопросы ближневосточного регулирования. Президент Медведев выразил соболезнования премьер-министру Нетаньяху и семьям погибших в результате взрыва в Иерусалиме, произошедшего 23 марта. Тогда в результате теракта погиб один человек, женщина, госпитализированная в очень тяжелом состоянии, скончалась от ран, несмотря на все усилия врачей. Полицейские сообщили, что возле пассажирского автобуса компании «Эгет», следовавшего по маршруту 74, сработало взрывное устройство, весившее от 1 до 2 килограмм. Вероятно, террористы спрятали бомбу в сумке, оставленной на автобусной остановке возле телефонной будки. Это первый взрыв на автобусной остановке в Иерусалиме за последние несколько лет. Такого здесь не было с июля 2004 года. Иерусалим уже успел забыть, что такое взрывы на автобусных остановках. Ситуация на Ближнем Востоке, обстановку в Израиле мы сегодня обсудили с Андреем Дивентием, членом общественной палаты, бывшим руководителем Корбунта ВКТРК на Ближнем Востоке, Яковом Кедмин, бывшим главой НАТИП одной из израильских спецслужб, и Александром Осовцовым, бывшим исполнительным директором Российского еврейского конгресса. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Помнишь ли, милая?
«Поверх барьеров» – воспоминания Петра Галицкого. Передача вторая. Недавно Петру Галицкому исполнилось 100 лет.
«Освенцим без печей про Колыму. И печей не надо».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Мне не забыть никогда».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.